Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о том, что такое чудо. К этому вопросу в одной из своих бесед обращается митрополит Антоний Сурожский. В чем разница между чудом в христианском понимании и магией? Для митрополита Антония этот вопрос вписан в контекст разговора о месте и роли материи в духовной жизни. Ведь чудо в нашем обыденном понимании, как правило, связано как раз с материей, с чем-то природным, осязаемым, что можно увидеть и так далее. А другое, не менее частотное представление заключается в том, что все духовное в принципе по определению противостоит, противодействует области материального, земного, что здесь между духовным и материальным непримиримая оппозиция двух начал. Так ли это с христианской точки зрения? И при чем здесь чудеса? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского.
Быть подлинным человеком означает быть в полном общении, во все возрастающей и углубляющейся причастности с живым Богом. Окружающий нас вещественный мир не отвернулся от Бога, не согрешил. Он был, по выражению апостола Павла, предан человеком в рабство греху. Послание к римлянам, глава 8, стих 20. Человек, который должен был быть вождем, вести всю тварь в глубины Божией, потерял свой путь, и потому заблудился весь мир. Святой Феодор Студит говорит в одном из своих писаний, что окружающий мир действительно порой страшен, кажется одичавшим, обезумевшим. Но, пишет он, мир, в котором мы живем, подобен коню, которым правит опьяневший всадник. Конь будто беснуется, но виновен не конь, а всадник. Мы опьянели, мы слепы, потеряли свой путь, мы мечемся. И потому весь мир, который мы были призваны вести к полноте, обезумел со всеми последствиями безумия. Позднее наше взаимоотношение с миром становится еще более жестоким и грубым. В той же книге «Бытия» после потопа Господь говорит Ною: «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, в ваши руки отданы они. Да страшатся и да трепещут вас все звери земные». Глава 9, стихи 2 и 3. Это венчает, вернее сказать, это самая низшая точка взаимоотношений между тварным миром и человеком, самая глубина, разделяющая их. Человек, который был призван вести все в область духа, стал не только предателем мира, но и мучителем его, убийцей созданий Божиих. Такой подход лежит в основе аскетического отношения к телу и к тварному миру. Усилие подвижника направлено на то, чтобы покорить плоть, ради того, чтобы обладать телом, победить обезбоженность, из-за которой мы стали мертвым веществом. Мертвым, потому что мы отвернулись от жизни или потеряли ее. Ради того, чтобы обрести вновь состояние примирения. В первую очередь с миром, который мы предали и ввергли в область смерти, страдания, дисгармонии, изуродования. Призыв отказаться от некоторого рода пищи, от плоти животных, призыв освободиться от голода, который распространяется на все сотворенное Богом, желанием все подчинить себе и в конечном итоге уничтожить. Вот призыв поста. И это охватывает гораздо больше, чем физический пост, простое воздержание в пище и питье. Это состояние трезвости, состояние, через которое мы можем опомниться от опьянения, о котором говорит святой Феодор Студит, состояние, восстанавливающее нас в правильном взаимоотношении с созданиями Божиими. Но, как уже было сказано, человек пал. Человек предал тварный мир в рабство сатаны со всем, что из этого следует. И по слову апостола Павла, вся тварь стенает, ожидая откровения сынов Божиих. Послание к римлянам, глава 8, стихи с 19 по 22. Все творение – жертва. Оно не согрешило, оно несет вместе с человеком последствия человеческого греха. Поэтому у творения своя собственная связь с Богом, на собственных правах. Тварь не нуждается ни в примирении, ни в покаянии. И вот почему возможны чудеса, вот почему совершаются таинства. Весь мир был создан способным радоваться о Боге, чувствовать Его, жить Его словом, жить в Нем неведомым нам образом, отличным от нашего. Все созданное способно слышать творческое, державное, освобождающее слово живого Бога. В противном случае чудеса были бы магическими действиями. Разница между таинством и магическим действием, между чудом и магией, в том простом факте, что магическое действие – акт власти, акт, которым тот, кто обладает тайным знанием, может насильно навязать свою волю Божьему творению, вопреки его собственной воле, в ущерб ему, с целью уничтожить его или использовать на зло. Чудо – действие Божие, которым на короткий миг в определенной ситуации Божие творение бывает восстановлено в гармонии, той гармонии, которая существует между творением и Богом, но также внутри творения между отдельными тварями. Вы, наверное, помните многие случаи, когда Господь Иисус Христос совершает чудо. Он повелевает море утихнуть, приказывает ветру улечься, и они слушаются. Но они послушны Его Слову в прямом значении послушания. Они не запуганы, не сломлены, не порабощены, они не просто покорны. Они слышат голос того, кто есть их свобода, кто есть любовь к ним, и отзываются радостно на это освобождение и входят в гармонию Божию. Это еще в большей степени относится к таинствам. Человеческая вера, да, наша человеческая вера, слабая, хрупкая, колеблющаяся, столь несовершенная, но все-таки живущая в нас и в нашей среде, выделяет часть вещества из контекста мира, плененного сатаной, частицу воды, хлеба, вина, масла или даже слова, слова благословения, слова хвалы. Слова, которые выражают волю Божию, слова пророческие, и приносит их Богу, возвращает их Богу, чтобы Он владел ими полностью, неограниченно, совершенно. И Бог принимает их, это мы выражаем в словах «Твоя от Твоих, Тебе приносяще, о всех и за вся». Бог принимает их и возвращает нам как свою собственность. Этот хлеб, эти воды, этот елей, и даже, как я сказал, самые слова возвращаются к нам, очищенные от нечистоты, свободные от печати сатаны, и доносят до нас то, что принадлежит области божественной. И все это возможно только благодаря тайне воплощения, к этому я еще вернусь. Но сначала я хочу сказать, что божественная область, доходящая до нас при посредстве материальности этого видимого мира, свидетельствует наряду с воплощением, что все Богом сотворенное способно быть не только духоносным в самом общем смысле, но богоносным. Все соединено с Богом таким образом, что может донести Его до нас». Владимир Лосский в своей книге «Мистическое богословие Восточной Церкви» Говоря о благодати, о тайне Бога и о том, как Бог открывается нам в общении, пишет, что Бог существует, если позволительно употребить такое слово, говоря о Боге, сам в себе, как непредставимая, неисследимая тайна. Но в то же время он существует как бы вне себя, как излияние самого себя в свою тварь. Это излияние мы называем благодатью. Это излияние, которое те, кто плохо знает V век, но читал Григория Паламу, называют энергиями. Это Бог, сообщающий себя материальному веществу этого мира, свободному от греха, освобождаемому актом веры с нашей стороны и радостным приятием со стороны Бога. Эти энергии доносят до нас божество. Благодать и энергия – связанные, но не тождественные концепты. Энергия – термин богословский, в собственном смысле слова, то есть он относится к Богу безотносительно к его отношению к творению. Энергия по-лоскому – это преизбыточествование природы над сущностью. Лосский приводит образ солнечного излучения, которое имело бы место, даже если бы никто не пользовался солнечным светом и теплом. Энергия – это функция только природы, а не воли. Благодать – это энергия, которая по божественной воле сообщается людям. И теперь коротко о воплощении. Когда мы говорим о воплощении, часто, слишком часто мы думаем, что Бог соединился с тем, что мы считаем отличительными признаками нашего человечества. Ум, сердце, воля – все, что в целом мы называем нашей психикой, духом, душой. Но в Евангелии от Иоанна ясно говорится, что Слово стало плотью. Оно не просто стало человеческим духом. Слово Божие, само Божество, в воплощении соединилось с человеческой плотью. Но эта плоть ничем не отличается от всей материальности этого мира. И когда Христос родился, жил, умер и восстал, и вошел на небеса, вся тварь могла ликующе глядеть на это тело воскресения. Тело Бога воплощенного, восседающего одесную славы, и узнавать себя самое, и видеть, к чему она призвана. Все от величайшей галактики до мельчайшего атома, самое грандиозное, как и самое ничтожное, все видит себя во славе, в той славе, которой призвано все творение.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под названием «Подвижничество». Должно быть, не случайно в этой беседе, после разговора о чудесах в материальном мире, возникла тема о Боговоплощении, главном из таких чудес. По крайней мере, таковым его готов признать еще один христианский апологет, английский писатель Клайв Стейплс Льюис. Чудесам он посвятил целую одноименную книгу, и ее глава, посвященная Боговоплощению, называется «Чудо из чудес». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Первое и главное чудо христианства – воплощение и вочеловечение Бога. Мы, христиане, верим, что Бог стал человеком, и наши чудеса подводят к этому или из этого исходят. В любом естественном событии проявляется сейчас и здесь самая суть природы. Точно так же любое чудо являет в данном месте и времени суть и смысл воплощения. Христианство не считает, что чудеса бывают. Они не произвольные прорехи в природе, а этапы обдуманного наступления, цель которого – полная победа. Уместность и достоверность каждого чуда поверяется его отношением к чуду из чудес, иначе о нем и говорить не стоит. Уместность и достоверность самого чуда, конечно, нельзя поверять тем же способом. Скажем сразу, что его вообще очень трудно поверить. Если оно было, это центральное событие земной истории, ради которого история и существует. Оно случилось лишь однажды, и потому должно считаться в высшей степени невероятным. Но и сама история случилась однажды, вероятна ли она? По этой причине и атеистам, и верующим нелегко судить о вероятности воплощения. Легче доказать его исторически, чем философски. Необычайно трудно объяснить жизнь Христа, его славу и влияние лучше и проще, чем их объясняет наша вера. Никто еще не преодолел дикого несоответствия между глубиной, милостью и, посмею сказать, остротой его нравственного учения и чудовищной манией величия, присущей ему в том случае, если он не был Богом. Именно поэтому столь беспокойно плодятся и множатся нехристианские гипотезы. Сегодня нам предлагают считать теологию ложной добавкой к рассказу о человеке Иисусе. Вчера Новый Завет считали мифом и предлагали считать добавкой рассказ о конкретном человеке. Однако сейчас я пишу о другом. Надеюсь, нам поможет такая аналогия. Представьте себе, что у вас есть несколько частей книги или симфонии. Вам приносят еще одну часть и говорят, что это главный, центральный кусок, главная часть книги, главная тема симфонии. Вы вставляете этот кусок и смотрите, подходит ли он, собирает ли все воедино. Если он ложный, ничего не выйдет. Если настоящий, вы снова и снова, слушая музыку и читая книгу, будете поражаться его неповторимой уместности. Частности, которых мы до сих пор не замечали, обретут свое место и смысл. Быть может, сам кусок и сложен, но все остальное, благодаря ему, становится во много крат понятнее и легче. Так и доктрина воплощения и вочеловечения должна осветить и собрать воедино весь ворох наших знаний. В сравнении с этим не столь важно, понятна ли целиком она сама. Мы верим, что зимним днем светит солнце, не потому, что видим его, мы не видим, а потому, что видим все остальное. Сложности поджидают нас с самого начала. Что значит «вочеловечился», «стал человеком»? В каком смысле вечный самодавлеющий дух, чистое и полное бытие, может так соединиться с тленным человеческим организмом, чтобы стать одной личностью? Этот вопрос был бы неразрешим для нашего разума, если бы мы не знали, что и в каждом человеке с природным началом соединено нечто внеприродное, соединено так, что он смело называет все это вместе словом «я». Конечно, я не пытаюсь доказать вам, что вочеловечение Бога то же самое, но на высшем уровне. В людях с природной тварью соединено внеприродное тварное начало. В Иисусе Христе сам Творец. Вряд ли мы можем себе это представить. Именно здесь картина и не требует понимания. Но если нам нелегко понять, как внеприродное Бог вообще спустилось на землю, в природу, здесь сложности нет, ибо мы это видим в каждом человеке. Мы знаем не по опыту, что такое мыслящее животное. Мы знаем, как биохимические процессы, инстинкты и прочее становятся проводниками мыслей нравственной воли. Различие между движением атомов в мозгу ученого и его догадкой о том, что за Ураном есть еще одна планета, столь велико, что в определенном смысле воплощение не намного его удивительней. Нам не понять, как Дух Божий жил в тварном человеке Иисусе, но нам и не понять, как наш собственный Дух живет в нашем организме. Мы можем понять одно: если христианская доктрина верна, наше собственное существование – не чистейшая аномалия, как могло бы показаться, но слабый образ воплощения Божьего. Если Бог нисходит в нашу душу, наша душа нисходит в природу, а мысли наши – в чувства и страсти. Только взрослый разум, конечно, лишь самый лучший, способен понять ребенка и сочувствовать зверю. Мир, в котором мы живем, видимый и невидимый, гораздо больше исполнен гармонии, чем нам казалось. Нам явлен еще один важнейший принцип. Высшее, если оно и впрямь высоко, способно спускаться ниже, большее способно включать меньшее. Например, к объемным телам применимы многие истины планиметрии, к плоским же фигурам стереометрия неприменима. Законы неорганической химии действенны и в организмах, но законы органики не подойдут к минералу. Монтень, играя с котенком, уподобился ему, но о философии с ним не беседовал. Смотрите «Апологию» Раймонда Сибундского. Повсюду и везде большее входит в меньшее. В сущности, этим и поверяется величие. По христианскому учению Господь умоляет себя, чтобы возвыситься. Он спускается с высот абсолютного бытия в пространство и время, в человеческое, а если правы эмбриологи, и еще ниже, в другие формы жизни, к самым корням, сотворенной им природы. Но спускается он, чтобы подняться и поднять к себе весь падший мир. Представьте себе силача, которому надо взвалить на спину огромную ношу. Он наклоняется все ниже, он почти ложится ничком, исчезает под грузом, а потом, как нетрудно в это поверить, распрямляет спину и легко несет груз. Представьте ныряльщика. Он снял всю одежду, мелькнул в воздухе, исчез, миновал зеленую теплую воду, ушел во тьму и холод, в смертный край ила и разложения. И вырвался к свету, вышел на поверхность, держа в руке драгоценную жемчужину. Сейчас и он, и она дивно окрашены, а там, во мраке, где лежала она, не зная цвета, сам он утратил все цвета. Мы узнаем здесь знакомый узор, или, вернее, письмена, начертанные на всем нашем мире. Таков закон растительной жизни. Всякое растение умаляет себя, превращаясь в маленькое и неживое с виду семя, и опускаясь вниз, в землю, откуда и возносится кверху. Таков закон жизни животной, от совершенного организма к яйцу, к сперматозоиду, во тьму утробы, к давним формам жизни. А потом, постепенно, к совершенству живого, сознающего себя детеныша и взрослого человека. Таков же закон нравственности и чувств. Невинное и непроизвольное желание должно пройти подобную смерти проверку, чтобы родился и вырос целостный характер, в котором жива вся прежняя сила, но по-иному, лучше. Принцип тут один – смерть и воскресение. Наверх не выйдешь, если не спустишься вниз, если не умолишься. В доктрине воплощения этот принцип выражен с максимальной четкостью. Если мы примем ее, мы сможем сказать, что узор этот присущ природе, ибо присущ Богу. Я говорю сейчас не только о крестной смерти и воскресении. Ни одно семя, упавшее с самого высокого дерева в самую холодную землю, не даст нам представления о том, как далеко спустился Господь, нырнув на соленое илистое дно своего мира.
Это была аудиоверсия книги «Чудо» английского писателя и апологета Клайва Стейплза Льюиса, фрагмент главы «Чудо из чудес». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор о христианском понимании чуда. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».